по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 826-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. И сегодня мы выходим с вами в записи. Так иногда бывает. Но сегодня в любом случае мы будем читать ваши комментарии первые 20 минут. И затем мы с вами перейдем к первому посланию Фессалоникийцам. Третья глава у нас с вами сегодня. И тема, которую мы в прошлый раз уже начали, это тема страдания. И тема, о которой вы на самом деле много пишете. Я задавал вам вопрос о том, почему страдание может быть необходимо, почему страдание может быть полезно. На самом деле есть несколько причин необходимости, несколько причин полезности страдания. Но к этому перейдем несколько позже. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, за 5 лет, от Бытия до Откровения. И мы с вами при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти трансляции. Те письма, которые придут сегодня, те комментарии, которые придут сегодня, я сегодня же, Бог даст, и прочитаю, и завтра мы на самые интересные из них ответим. И знаете, комментарий вот Фрей Фей пишет: «Не хочу страдать. Хочу сразу в рай». Я думаю, что Фрей Фей тут немножко прикалывается, потому что пишет «не хочу», «не хать». Да, вот. Ну, слушайте, мало бы прикалывались, надо было после «чею» написать. Вот, «не хочу страдать, хочу сразу в рай». Причем «и», там идет буква «и», а не «и» краткое. Я, вот предполагая, что вы все-таки немножко прикалываетесь, скажу о том, что за всяким приколом, за всякой приколкой есть частичка правды. И знаете что, Фрей Фей, я когда-то вполне бы вас понял, ну вот когда обратился, когда покаялся, вот, а зачем? Да когда вдруг стали какие-то вещи происходить, которых раньше не было. Когда стали на меня наезжать, например, за то, что я христианин. Еще хуже за то, что я баптист. Как один человек сказал, ну христианин, это ладно, но баптист-то зачем? Вот. И другие всякие вещи, другие ситуации. Еще, когда вдруг стал замечать в себе самом проблемы, что это вот не просто про то, что тут кругом проблема, а я такой белый и пушистый. Нет, ведь когда ты становишься христианином, когда ты приходишь ко Христу, ты начинаешь воспринимать не только других людей, ты начинаешь воспринимать еще и себя по-другому. То есть ты видишь, что в тебе есть совершенно конкретные проблемы, с которыми работает Господь. Вот, и когда все это произошло, я почувствовал себя как вы, Фрей Фей. Не хочу страдать, хочу сразу в рай. Не получается, Жанна Михайлова там вам об этом пишет, так не получится, страдать можно по-разному тоже, легких путей к счастью не бывает. Да, но тут на самом деле немножко больше. Смотрите, какая вещь. Во-первых, иногда страдание бывает связано с нашими делами, с тем, что мы не учимся иначе, да, Бог нас проводит через страдания, это вот кого Бог любит, того и наказывает. Во-вторых, страдание иногда бывает связано с тем, что мы, ну, просто не слышим по-другому. То есть вот Бог бы хотел, чтобы мы не страдали. А мы страдаем, потому что мы снова и снова наступаем на те же грабли, и вот как-то мы не очень понимаем, в чем наша проблема. И Бог говорит, слушайте, ну нужно же до вас достучаться. Бывает вот это. Но совершенно не обязательно, между прочим, страдание это вот какой-то такой производный, какой-то результат наших неправильных поступков. Если к этому прийти, если сказать, а вот человек неправильно поступает, значит, поэтому он страдает, то мы с вами окажемся вдруг на позиции друзей Иова. Я напомню, что вы можете слушать наши уже вышедшие программы на сайте theos.fm и в нашем приложении. Так вот, мы читали книгу Иова, мы говорили про этих друзей, таких так называемых друзей, которые досаждали Иову тем, что ну ты же сам виноват. Явно что-то в твоей жизни есть неправильно. Явно есть что-то не то, и поэтому ты страдаешь. Да, в жизни Иова, как в жизни любого человека, было что-то неправильное, но не поэтому он страдал. Так что сказать о том, что страдание — это просто результат каких-то наших неправильных действий или того, что Бог нас хочет чему-то научить, нет, конечно, нет. Мы еще и живем вот в этом мире и в мире греховном, в мире падшем. Да, в мире, которому предложено искупление, но в мире, который сейчас находится в греховном состоянии и ожидает выхода из этого состояния. И вот тут начинается то, о чем мы с вами говорили, это полезность страдания. Странно звучит, кому-то, наверное, совершенно непривычно это будет слышать, но действительно страдание бывает нужным, страдание бывает необходимым. Скажу вам больше, и, по-моему, в предзаписанной части мы с вами об этом уже говорили. А когда Бог собирается кого-то как-то по-особому использовать в этом служении, в этой жизни, Бог проводит этого человека через особые страдания. Дело в том, например, что человек, который не страдал, вот вы пишете «хочу сразу в рай», вот человек, который не страдал по-настоящему на этой земле, он и рай это до конца не оценит. Он вообще может не понять, про что это. Еще одна вещь. Вы не сказали «хочу ко Христу», вы сказали «хочу в рай». А теперь представьте себе, что там вы попали в рай, а Христа там нет. Что для вас важно? Райское удовольствие, наслаждение или лицезрение Христа. Интересно, что всякий раз, когда апостол Павел страдает, он вспоминает о Христе. Почему? Да потому что Христос страдал, Христос прошел за нас и для нас вот этот путь страдания первым. И страдание напоминает нам или помогает нам лучше задуматься о Христе. Когда не страдаем, когда все хорошо, ну, типа, а зачем мне Христос? Мне и так все нормально. А вот когда начинаются испытания, когда начинаются страдания, тогда человек по-настоящему начинает задумываться о Боге, начинает задумываться о Христе. Это тоже важная вещь, это тоже важная деталь, которую нельзя упускать. А дальше. Страдание позволяет нам обращаться к Богу. Вот в молитве, и в просьбе, и в благодарности, когда мы через это страдание уже прошли, оно действительно позволяет нам обращаться к Богу. Еще одна важная вещь. Когда мы слышим, и об этом, кстати, мы будем говорить сегодня, читая третью главу, когда мы с вами слышим о том, как Бог проводит через страдания других или через испытания других, и вот тогда это становится для нас утешением, внутренним утешением, потому что мы видим, что вот он другого человека через это провел, значит, соответственно, раз он другого через это провел, то он и нас через это проведет. Вот это та часть полезности и нужности страдания, о которой мы сегодня с вами будем говорить. Но к этому вопросу мы еще вернемся. И я начал ответ на комментарий от Фрейфе, что вот у меня тоже были такие мысли. Потом постепенно эти мысли исчезли и заменились другими. Да, Боже, я хочу прийти к Тебе, сначала прожив ту жизнь, которую Ты дал мне на этой земле, так, как Ты хочешь, чтобы я ее прожил. Если будут страдания, пусть будет так. Если будут испытания, пусть будут так. Помните, как Христос молится, если это угодно, если можно, доминует меня сия чаша, а дальше Он говорит, но не моя воля будет, но Твоя. Он отдает все это на волю Божию. И я надеюсь и молюсь о том, что вы, Фрейфе, придете ко Христу, что вы примете Спасителя, и тогда действительно, кстати, тогда, вот именно тогда, когда мы принимаем Спасителя, страдания начинают иметь для нас новый смысл. Вот мы начинаем по-новому понимать, по-новому ощущать страдания. Ну а без Спасителя, да, действительно, есть риск того, что страдания будут восприниматься для нас как бессмысленные. Эдуард Кулиш по поводу того, что сразу в рай попасть, пишет. Иногда возможно, как разбойнику на кресте. На кресте каково? Дальше он завершает. На самом деле, я думаю, что разбойник на кресте тоже страдал. Помните, мы с вами читали евангельский эпизод, описанный у Луки, вот про разбойника на кресте, и который обратился ко Христу. Я думаю, этот человек знал, что такое страдание. Вот знал как страдание еще неверующего человека, но он также видел перед собой страдания Иисуса Христа. Он видел страдания Спасителя. И вот это в этом контексте было очень и очень важным. Так что, да, возможно, но я не думаю, что этот разбойник на кресте, который был рядом со Христом, я не думаю, что он не страдал. Это его путь, тот путь, по которому Бог его проводит. Так, идем дальше. Ирина Кузьминых пишет: «Я думаю, что страдания приближают нас к Богу, так как мы больше начинаем на Него уповать». Да, это вот один из тех аспектов страдания, о которых говорит Священное Писание, и мы с вами сегодня об этом вспоминали. Это больно. Тут есть еще такой аспект, что ведь Бог нас лепит. Иногда, когда Бог нас лепит, Он проводит нас через такую ситуацию, что, ну, ты понимаешь, что вот сейчас твою форму меняют. Или если представить себе не то, что нас лепит, а вот рубаночек такой, да, вот рубаночком обрабатывает. Вот стружка с тебя сходит. И больно. Да, это действительно больно. Но при этом Бог также дает утешение. И знаете, друзья мои, пока не пройдешь через настоящее страдание, данное Богу, или не данное обязательно, да, вот данное по воле или по изволению Божьему, так скажем, пока через такое страдание не пройдешь, ты не поймешь, что такое настоящее Божье утешение. Вот да, действительно приближает к Богу и в этом тоже. Пишет Дмитрий Вейнгард: «Только то, насколько мы внемлем его переживаниям при его жизни на земле, настолько объединяет людей это». Так, да-да-да, вот, то есть то, насколько мы внемлем его переживаниям на земле, настолько это объединяет людей. Да, вы правы, само страдание без Христа людей объединить не может. Ну ты что, ты страдаешь, я страдаю, а я больше страдаю, а ты меньше страдаешь. Ой, какой кошмар. Вот, страдание объединяет именно во Христе. И скорби, ведь он же пишет христианам, он обращается к людям, я имею в виду Павла, да, он обращается к людям, которые знают Иисуса Христа. Вот, и он продолжает, только Дмитрий Вейнгард продолжает: «Только те, кто чувствует на себе, что чувствовал он, только тех объединяет страдание». Это та же самая мысль, другими словами. Знаете как? Когда Христос в нас живет, вот тогда мы начинаем преображаться. Вот именно тогда. Дальше комментарий от Дмитрия, который не совсем понял. Дмитрий, возможно, если хотите, объясните. Он пишет: «Он совершенно не тому учил, чтобы молчать и говорить. Куда нам?» И дальше Дмитрий продолжает: «Эта поговорка про «не делай добра и не увидишь зла» отчасти правда. Суть-то христианства не в этом, как пел Цой. А кто будет петь, если все будут спать? Суть христианства в духе самопожертвования, героизма, а не мазохизма, которым подменяют его. Давайте здесь постепенно разбираться, ну, по крайней мере, в том, что я понял с конца. Нет, суть христианства не в духе самопожертвования, абсолютно не в духе самопожертвования. Суть христианства в том, что мы принимаем жертву Иисуса Христа. Мы принимаем то, что Он уже сделал для нас, то, что Он понес для нас и за нас. Вот мы принимаем с любовью. Мы говорим: «Боже, ты прав, я не прав. Боже, ты праведен, я грешник». Вот в этом суть христианства, в том, что мы отвечаем на его любовь. Просто самопожертвование самого по себе недостаточно. Ну, понимаете, если мы серьезно относимся, мы серьезно к этому относимся, я надеюсь, вот и вы тоже, что мы грешные люди. Ну что, пошел грешный человек, самопожертвовал. Он и самопожертвовать-то без Христа по-настоящему не сможет. Чтобы по-настоящему самопожертвовать, Христос уже должен в нем что-то сделать. Поэтому, конечно, суть христианства не в самопожертвовании. Что же касается поговорки «не делай добро и не будет тебе зла», я понимаю, откуда она происходит, но терпеть ее не могу. Вот просто не могу ее терпеть. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание. И вот я думаю, что те из вас, кто внимательно читают Библию и давно читают Библию, слыша эту поговорку, делая «не делай добро и не будет зла», я думаю, вы вспоминаете то, что сказал апостол Павел. Это было в послании к Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Вот делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. А в поговорке «не делай добро, и не будет тебе зла». В послании к Галатам «делая добро, да не унываем», говорит апостол Павел. Слышите, насколько разный подход, слышите, насколько разный ответ на вопрос о том, что делать и как жить. Вот это важно услышать. Если мы с вами этого не поймем, если мы же будем жить по поговоркам, а не по Писанию, ну и будет нам вот благими намерениями устелена дорога в ад и так далее. Вот как-то так. Так, дальше Артем Вайсин пишет. Давид говорил: «Благо мне, что я пострадал». Вот. Давид в своей жизни вот это понял. Понял то, о чем говорит апостол Павел. Понял то, что нам порой бывает очень трудно понять. Это страдание или переживание, которое становится благом. Да, совершенно точно. Мария Горелова пишет: «Страдание или трудная ситуация – благословение, если ты при этом в трудностях приходишь к Богу. Бог, я тебе доверяю. Сделай, что хочешь в этой ситуации. Боже, меняй через обстоятельства наш характер». Вот, это как раз про то, что Бог нас лепит, а иногда не просто лепит, а еще и Он нас обрабатывает на рубаночке. Вот Он, как вы здесь написали, очень четко, очень правильно, очень точно написали, через обстоятельства меняет наш характер. Но я понимаю, что это все очень нелегко. Я понимаю, что когда мы проходим через страдания, мы задаемся вопросом: а зачем? Или а почему? А что вообще такое происходит? Но вот вторая и третья глава первого послания Фессалоникийцам позволяют нам посмотреть и на другой вопрос. Вопрос, который мы гораздо реже задаем. Боже, а может быть, почему-то это страдание мне нужно? Или, как когда-то говорил Иосиф, имея в виду своих братьев, вот вы задумали плохое, а Бог обратил это на добро. То есть, может быть, и в этом, в той ситуации, которую я не понимаю, в той ситуации, в которой я не знаю вообще, что делать, может быть, и в этом мне видеть руку Божию. Страдание, пишет Наталья, кому-то обличение, кому-то в назидание. Я напомню здесь и добавлю здесь вот какую вещь. Ведь, с одной стороны, да, действительно так, но при этом, смотрите, большинство людей, и особенно если это человек без Бога, особенно если это человек без веры, вот они проходят через страдания, и это страдание наоборот, приводит к тому, что человек начинает злиться. Он огорчается. Вот горечь, огорчается, я имею в виду горечь в его сердце. А он причем начинает махать кулаками на Бога. «Боже, почему ты так сделал? Боже, почему ты такое устроил? Боже, почему ты вот так с моей жизнью или так со мной обошелся?» Так что просто само по себе страдание. Вот я тут такую ставлю немножко точку, да, вот над тем или под тем, о чем мы с вами говорили, само по себе страдание не имеет силы взять и все изменить. Если бы меняло все просто наше человеческое страдание, то Христу не нужно было бы умирать на Голгофском кресте. Нужна была его смерть, потому что никак иначе проблему греховности человека, проблему нашего греха не решишь. Страдание ее точно не решает. Однако, и это очень важно, страдания, скорби, испытания могут быть инструментом в Божьих руках, инструментом, с помощью которого Он как-то работает в нашей жизни, Он что-то в нас важное делает. Кстати, в библейской беседе нашей мы на эту тему также будем говорить. Продолжаем сегодня читать первое послание Фессалоникийцам. И пишите, пожалуйста, в комментариях. Там, где вы нас слушаете, вы можете нам написать. И завтра на некоторые из этих комментариев мы также ответим. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, есть такие моменты в жизни, которых мы не понимаем. Есть моменты, когда мы спрашиваем Тебя, почему? Благодарим Тебя, Господь, прежде всего за то, что Ты даешь нам возможность задавать честные вопросы и получать ответы. Ты не уходишь от наших вопросов, Ты не заставляешь нас замолчать, но Ты даешь ответы в свое время. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты так чудно, так дивно, так замечательно это устроил. Господи, благослови, пожалуйста, нас сейчас, когда мы будем читать Твое святое слово. Меняй нас и дай нам услышать Твой голос. Да будет Тебе, наш Бог, слава и честь и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 826-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами в первом послании Фессалоникийцам. Великая тема этого послания – это восхищение Церкви. Тот момент, когда Церковь будет взята ко Христу. Ну, а во втором послании Фессалоникийцам открывается еще одна великая тема. Это Царствие Иисуса Христа, Царствие Божие, которое будет установлено на этой земле, когда Христос придет на эту землю как Царь. Апостол Павел провел в Фессалониках меньше месяца. 3 недели, наверное, 3 недели с небольшим. Мы читаем о том, что 3 субботы он там проповедовал. Однако мы можем сказать, что он открыл фессалоникийским христианам наиболее важные и наиболее сложные христианские учения. Знаете, сегодня есть немало разных школ богословия. Люди беседуют об эсхатологии, люди беседуют о конце века, люди спорят, но все это зачастую оказывается оторванным от жизни. И надо понимать, что апостол Павел проповедовал предельно жизненно. Он не просто говорит о том, что вот Христос придет. Он говорит о том, что приход Иисуса Христа, пришествие Иисуса Христа должно менять нашу жизнь. То есть вот Христос грядет, и что? Что из этого? Основная тема 3 главы – это надежда на приход Иисуса Христа, которая очищает нашу жизнь. Она помогает нам жить по-другому. Она помогает нам переоценить нашу жизнь. И если вы действительно придерживаетесь учения о восхищении Церкви, то это будет иметь для вас практические последствия. То есть ваше богословие проявится в вашей жизни. И вот эта тема изменяющейся жизни в свете пришествия Иисуса Христа и в свете восхищения Церкви, эта тема начинается в 1 стихе 3 главы и продолжается до 12 стиха 4 главы. Апостол Павел находился в Коринфе, он ожидал Тимофея, который должен был прийти и рассказать о ситуации в Фессалониках. И 3 глава начинается с повествования о том, что случилось с апостолом Павлом сразу после того, как он был в Фессалониках. Это соответствует концу 17 главы Деяний апостолов. И потому, читаем мы, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей. 1 стих начинается со слова «потому». К чему относится это слово? Почему оно так важно? Да потому что это связь с предыдущей главой. Апостол Павел любил христиан в городе Фессалоники. Он любил их в Господе, любил их по-настоящему. И вы помните, что предыдущая, 2 глава, заканчивается так, это 19 стих. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». Вот он буквально признается этим людям в любви.
И он говорит о том, что он хотел вернуться к ним. На протяжении 17 главы Деяний апостолов мы видим сначала апостола Павла в Фессалониках, потом Павел в Верии, дальше он один в Афинах, дальше уже 18 глава он в Коринфе, а Тимофей находится в Фессалониках. И Тимофей вот-вот придет в Коринф для того, чтобы рассказать Павлу о том, что он видел, чтобы донести свидетельство о жизни фессалоникийских христиан. И вот второй стих. «И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом». И получается, что апостол Павел любит христиан из города Фессалоники. Он не все успел им дорассказать, он хотел к ним прийти, но такой возможности у него не было. Сатана мешает ему это сделать. И вот это и есть настоящее проявление любви. Это не просто чувство. Знаете, любовь ищет благосостояние других. Любовь ищет благосостояние предмета этой любви, то есть того, кого мы любим. И мы готовы даже пострадать, мы готовы даже поставить свою жизнь в опасность ради других людей. Во втором стихе апостол Павел называет Тимофея братом и сослужителем. Здесь продолжается эта тема братской любви, братского общения, братского служения. Более того, Тимофей называется служителем Божьим и сотрудником в благовествовании Христовом, буквально сотрудником в благой вести, в доброй вести, в Евангелии. Тимофей – сотрудник Павла в сфере проповеди Евангелия. Знаете, иногда нам говорят, почему вы так мало внимания уделяете социальному служению. Иногда говорят, а вы проповедуете Евангелие, а вместо этого давайте вы лучше будете делать добро, давайте вы лучше будете кормить бездомных, давайте вы лучше будете помогать нуждающимся. Мы это делаем. Подлинное социальное служение начинается как раз со Слова Божьего, с проповеди Священного Писания, со служения благовестия. На первом месте для нас стоит именно служение Божьего благовестия, потому что без этого, без той трансформации, без того преобразования, которое происходит с людьми, когда они слышат Божие Слово, когда они получают Божие Слово, без всего этого любые программы по благотворительности становятся лишь коррупционными программами. Во многих странах есть эта проблема. Люди разворовывают деньги, которые предназначаются для благотворительности. Почему? Да потому что нет подлинной основы. Потому что человек, занимающийся благотворительностью таким образом, не укоренен в подлинном Божьем Слове. И апостол Павел поэтому четко определяет сферу служения Тимофея в Евангелии, в благовестии. Благотворительность тоже может быть безбожной. Мне вспоминается история про церковь, которая решила помочь молодежи, и вместо того, чтобы проповедовать целомудрие, она стала раздавать презервативы и противозачаточные средства. Это дико, это невероятно, но это реальная история. Понимаете, церковь-то призвана не для того, чтобы раздавать противозачаточные средства. Церковь призвана для того, чтобы нести людям Евангелие Христово. Очень легко попасть вот в эту ошибку и сказать, давайте мы будем делать добро, давайте мы будем делать добро. И сатана в таких случаях зачастую говорит, давайте. И знаете, какой ценой? Вы не будете проповедовать Евангелие. А люди, которые сосредоточены на том, чтобы просто делать добро, они начинают делать добро, забывая об основе, об основании. И тогда это добро зависает в воздухе, и оно просто падает, потому что у него нет подлинного библейского основания. Я перечитаю также концовку второго стиха. «Чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Вот это задача – утвердить и утешить. Интересно, что греческое слово, которое переводится здесь как «утвердить», используется также в греческом переводе очень известного ветхозаветного фрагмента. Это книга «Исход», 17 глава. Это когда израильтяне воевали с амаликитянами. И смысл тогда был в том, чтобы Моисей поднял руки, потому что всякий раз, когда Моисей поднимал руки свои, впрочем, давайте сразу прочитаем. Исход, 17 глава, 11 и следующие стихи. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». Вот слово, которое здесь переводится как «поддерживали», это ровно то же слово, которое использует и апостол Павел. То есть утвердить – это значит поддержать, чтобы не ослабели, чтобы не упали. Руки Моисея нуждались в поддержке. Вера наша также нуждается в поддержке. И да, сегодня действительно нам с вами нужно такое ободрение. Второй стих. «И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас». Вот как раз для того, чтобы не упали. И скоро будет понятно, почему это так существенно. Дело в том, что будут испытания, дело в том, что будут гонения. Здесь важно утвердить и утешить в вере вашей. Третий стих. «Чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Вот концовка третьего стиха, на самом деле ее трудно принять. Буквально это можно перевести так. «Чтобы никто не был поколеблен этими скорбями». Или «чтобы никто не поколебался из-за этих скорбей». Чтобы это давление, которое вы будете испытывать на себе, это напряжение, которое будете испытывать на себе, никого не сдвинуло с места, чтобы были тверды в вере. Последняя часть этого стиха, концовка его, «вы сами знаете, что так нам суждено». То есть Павел ободряет фессалоникийских христиан, фактически говоря им следующее. «Ребята, вам суждено проходить через бури. Вам суждено проходить через испытания. Вам суждено проходить через страдания. Это должно быть». Но вы также должны понять, что бури эти временны. Да, Божие Слово обещает нам, что бури обязательно будут. И апостол Павел хочет, чтобы верующие люди выстояли и выдержали все эти бури. У нас с вами нет страховки от штормов, страховки от скорби, страховки от потерь. Такой страховки Бог нам не дает. И я скажу вам больше. В тот самый момент, когда вы становитесь Божьим чадом, у вас начинаются особенные трудности. Да-да, друзья, даже если раньше особых трудностей не было, теперь, можно вам это обещать, они обязательно будут. Знаете, кто это обещает? Не апостол Павел, и уж не я тем более. Обещает это наш Господь. В Евангелии от Иоанна, 16 глава, 33 стих, записано двойное обещание. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь». А дальше второе обещание. «Но мужайтесь, я победил мир». Господь не обещал, что бури пройдут мимо нас. Он обещал, однако, что проведет нас через бурю и приведет в гавань. Мы с вами сегодня как будто на Галилейском озере. Помните, как Иисус сказал ученикам: «Переправимся на другую сторону, на другой берег этого озера». И они поплыли. И вот мы тоже с вами плывем через озеро, и начинается шторм. Начинается буря, но вместе с нами в лодке находится Христос. Кому-то может показаться, что «ну он спит», да, ученики начинают будить его. Знаете, что здесь главное? А вот именно то, что он вместе с нами. Или, точнее, мы вместе с ним. Кстати, апостол Павел отлично знал это обещание того, что будут бури. Во втором послании Тимофею, 3 глава, 12 стих, мы читаем: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Вы слышали? Не сказано, что могут быть гонимы. Не сказано, что некоторые будут гонимы. Нет, вот абсолютно точно. Все желающие жить благочестиво во Иисусе Христе будут гонимы. Нет никаких оговорок, нет никаких исключений. Все так и будет. а для вас, друзья. Все сегодня легко, все просто, все ясно, без ветерка. Если да, то, возможно, есть смысл вам поставить под вопрос ваше спасение. Есть смысл посмотреть, что происходит между вами и Господом. С другой стороны, если вы испытываете скорби ради Евангелия, то это один из признаков как раз того, что вы действительно Божие дитя. Эти скорби, эти страдания будут временными, и Христос проведет вас через эти страдания и приведет в тихую гавань. Как-то пастор церкви спросил у прихожан этой церкви, какие ваши любимые библейские стихи. И вот один человек встает и говорит: «Мой любимый библейский стих – и было». Пастор сначала не мог понять, о чем идет речь, потому что в Ветхом Завете есть немало стихов, начинающихся словами «и было». Но это даже не целый стих. И пастор спрашивает: «Ну как же это так, и было? Что здесь особенного?» «Да вот, — говорит этот человек, — и было, а уже нет, а уже прошло. И, — говорит он, — когда начинаются испытания, когда начинаются бури, я говорю себе, и было, но прошло. Я благодарю Бога, что Он проводит нас через все бури, и бури эти остаются для нас позади. Да, возможно, человек, о котором я рассказываю, неправильно применил этот стих. Однако богословие у него совершенно правильное. И было, но прошло, потому что Бог провел через все это.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы возвращаемся с вами к первому посланию к Фессалоникийцам, 3 глава, 4 стих. «Ибо мы тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете». Это продолжение той же темы, которую мы видели в предыдущем стихе. Все мы будем проходить через испытания, и у этих испытаний есть своя цель. Более того, апостол Павел и его соратники уже говорили, среди прочего, фессалоникийским христианам о страданиях. Учение о страданиях для них не должно было стать новостью. Апостол Павел в них совершенно уверен. Он говорит: «Вы знаете». Идем дальше, 5 стих. «Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Апостол Павел снова начинает разговор об искусителе. Это сатана, о котором мы уже с вами читали во 2 главе 18 стихе. Понимаете, какая штука? Испытания проверяют веру на прочность. Однако проверяют они ее не только на прочность, но еще и на подлинность. Это не только про то, насколько крепка наша вера. Это еще про то, настоящая ли это вера. Испытание – это, если хотите, такая лакмусовая бумажка для проверки веры. Кстати, не случайно слово «проверять» однокоренное со словом «вера». «Проверить». Есть ли вера? Насколько крепка вера и насколько она, в принципе, настоящая. Да, действительно, в нашем мире есть немало подделок, немало людей, которые только кажутся христианами. И вот ключевой вопрос здесь заключается в следующем. Можете ли вы выдержать испытание? Если человек сразу отвечает «да, могу», это значит, он не понимает самую основу христианской веры. Если он говорит «нет, не могу», это также означает, что он не понимает самую основу христианской веры. Помните, что говорил апостол Павел? «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы можем выдержать испытания, но только в укрепляющем нас Иисусе Христе. Читаем дальше, 6 стих. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Обратите, пожалуйста, внимание, сколько раз повторяется здесь слово «веры». Вот эта мысль о вере. Замечательно, что Тимофей принес добрую весть. Фессалоникийские христиане проходили через испытания. Но также и Павел проходил через испытания и скорби. И вот весть о том, что Бог провел фессалоникийских христиан через испытания, стала утешением и для апостола Павла тоже. Вот эти люди, среди которых он служил, вот эти люди, многих из которых он знал лично, они силой Божией преодолевают испытания. Для тех из нас, кто проходит через скорби, большое утешение в том, чтобы осознавать, как другие проходят через скорби. Вот это взаимная поддержка, взаимное укрепление. 8 стих. «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». «Мы живы» можно перевести также «мы по-настоящему живем» или «мы наслаждаемся жизнью». Поскольку вы стоите в Господе, мы можем наслаждаться жизнью. Опять-таки, не только у Павла эта мысль. Давайте откроем первое послание Петра, 4 глава, 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Помните концовку второй главы? Видите, как перекликаются эти темы? Радость, слава, предвкушение пришествия Иисуса Христа. Если вы христианин, то даже в самые сложные моменты, даже когда вы проходите через самые тяжелые испытания, помните, пожалуйста, что вы не проиграете. Он проведет вас. Это Его сила, это Его любовь, это Его обещание. Возвращаемся к первому посланию Фессалоникийцам, 3 глава, 9 стих. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». В сознании большинства людей радость так или иначе связана с жизнью, а скорбь связана со смертью. Ну, то есть человек скорбит, и есть опасность, да, останется ли он в живых. Однако при этом скорбь увеличивает способность сердца испытывать радость. Увеличивается как бы емкость сердца. Именно об этом говорит здесь апостол Павел. Кстати, интересно. Очень часто перед тем, как действительно как-то вот крупно, по-настоящему действовать через человека, Господь проводит этого человека через страдания. Человек, который не страдал, такому человеку будет трудно проявить к другим сочувствие, такому человеку будет трудно поставить себя на место другого. Человек, который не страдал, на самом деле лишен чего-то очень важного в этой жизни. Нам порой кажется, что вот страдание – это так тяжело, это так плохо. Да, тяжело. Но страдания чрезвычайно важны, я бы даже сказал, необходимы для нашего духовного роста. Пострадав сами, мы научаемся сострадать другим. Я перечитаю 10 стих. «Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы увидеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Павел, Тимофей, Сила действительно хотят прийти в Фессалоники. Дело в том, что ведь проповедь Павла в Фессалониках была прервана. Павел действительно многое им передал. Павел о многом им говорил. Павел многое в них вложил. Но это ощущение такой незавершенности, незаконченности. И вот об этом ощущении и говорит здесь апостол Павел. Он хочет дополнить то, чего недостает в их вере. Очень важно здесь, что апостол Павел несет Божие Слово. Нужно нести Божие Слово, а не просто поддерживать какие-то формы служения. Знаете, вы часто пишете нам о том, как любите и цените наши трансляции. Скажу вам, однако, следующее. Наши трансляции могут внезапно прерваться в любой момент, когда это будет угодно Богу. У нас нет планов прерывать трансляции, да, чтобы все были в курсе, чтобы все было понятно. Но в любой момент, по самым разным причинам, трансляции могут прерваться. Однако Слово Божие будет проповедоваться и дальше. Священное Писание будет распространяться и дальше. И даже если вы не сможете слушать эту трансляцию, Бог будет действовать в вас, если вы будете внимательны, если вы будете послушны, если вы будете открыты к Его действию. 11 стих. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Надежда только на Бога. У Павла нет и не может быть никакой другой надежды. Потому что по-человечески предположить, что Павел вдруг попадет в Фессалоники, было практически невозможно. Это могло произойти только в том случае, если сам Бог повел бы его так. Павел все-таки пришел в Фессалоники. Нет, не сам, не лично, но через свои послания. 12 и 13 стихи 3 главы. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам». Обратите внимание, исполнит и преисполнит. То есть доведет эту любовь до полноты, но сделает также так, чтобы эта любовь переливалась через край. Каким образом мы можем любить других людей? Потому что они такие замечательные? Нет, конечно. Потому что мы такие замечательные? Господь с вами. Нет, конечно. Мы можем любить других людей, когда Божья любовь в нас переливается через край. Когда Бог нас не только наполняет, но и переполняет. Когда мы наливаем воду в чашку, не стоит эту чашку переполнять. Потом придется брать тряпку и вытирать стол. Бог же переполняет нас любовью. И изливается она не на стол или на пол или на землю. Изливается она на других людей. 13 стих. Слово, которое мы уже видели, понятие, которое мы уже видели в этой главе. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Святыни – здесь святости. То есть, чтобы утвердить сердца ваши непорочными в святости пред Богом. И обратите, пожалуйста, внимание, опять-таки, на эту мотивацию. Мотивация, которая происходит из ожидания пришествия Иисуса Христа. Любовь ведь это же не просто теплое чувство. Любовь ищет блага, добра для других. Мой вопрос к вам. Если бы вас судили, обвинив вас в том, что вы христианин, то было бы в вашей жизни достаточно свидетельств, чтобы признать вас виновным. Мы предстанем перед Христом, и Он будет судить наши дела. Скажу еще вот что. Он будет судить не только наши дела, но и наш характер, характер верующих людей. Друг мой, слушатель, зритель, христианин, то, как вы сегодня живете, чрезвычайно важно. Не попадайтесь на удочку людей, которые говорят, спасение уже завоевано, можно жить как угодно. Помните слова апостола Павла? Никак. Или да не будет этого. Или по-гречески «мей генойто». То, как мы живем, это свидетельство Божье. То, как мы живем, это Евангелие, которое буквально ходит по улицам наших городов. Это Евангелие, которое приходит в офисы, где мы работаем, в школы, где мы учимся. И каждый из нас даст Богу ответ, отчет в том, как мы несли это Евангелие, как мы жили. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.